эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Трудовых протестов в России стало больше, и они стали менее организованными. К такому выводу пришли исследователи Центра социально-трудовых прав, обобщившие информацию о протестной активности трудящихся в 2016 году. Главная причина большинства трудовых протестов в прошлом году – невыплата зарплаты. При этом, как отмечают исследователи Центра социально-трудовых прав, роль профсоюзов заметно снизилась, и все больше протестов проходят как стихийные акции. К какому результату они приводят и что предлагает государство в защиту граждан, чьи трудовые права нарушаются? Об этом будем говорить сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это председатель профсоюза Московского метрополитена Николай Гостев, член Московского городского правкома межрегионального профсоюза Рабочей ассоциации Александр Зимбовский и газоэлектросварщик общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» Улан Джапаров. Вот Улан как раз один из тех рабочих, кому на протяжении уже многих месяцев не выплачивают зарплату. И знаю, что вы сейчас при поддержке МПРА в том числе ходите и обиваете пороги прокуратуры, Министерства труда, мэрии и всех возможных
Следственного комитета
и возможных инстанций. Да. Что вам там говорят, когда вы приходите?
Первым делом говорят, что все будет нормализуется, что они держат контакт с руководством «Горизонта», обещают выплатить, но эти обещания длятся с июня месяца 2016 года.
С июня месяца? Да. А как давно вы не получали зарплату?
Вот как раз с июня месяца 2016 года руководство «Горизонта» поставило нас перед фактом: или вы пишете заявление без содержания, или мы вам просто не платим, и все.
Скажите, пожалуйста, а чем занимается вообще вот эта компания, в которой вы? Что вы делаете?
В сфере строительства мы занимались строительством 4-го транспортного кольца, участок от шоссе энтузиастов до Щелковское шоссе, Восточная Хорда.
Сколько у вас таких людей? Вот тех, кто не получает зарплату.
В общем, в «Горизонте» более 2500 рабочих остались без зарплаты. Из них официально работавших меньше половины. Потому что они, не знаю, изначально знали или не знали. Брали рабочих из Средней Азии, из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. И основной нажим у них был с Украины, ребята. С Сумской области, ну, приграничные районы области. Вот. Как так оказалось, мы даже сами...
Договор с вами заключали?
Договор, да, был заключен. Мы официально работали, трудовой... В книгах есть записи. Как так получилось, что 2 месяца они зарплату удержали? Ну, поначалу, да, 10 дней задержка, 20 дней. Дадим следующий месяц. Время проходит, и так оказалось, что 3 месяца они задолжали нам зарплату. Угу. Вот. Начали выселять с общежития те, кто жили, ну, приезжие.
Потому что за них предприятие тоже не платило за их проживание.
Да, ну... Получается так, это лично мое мнение, чтобы эффект толпы не было, чтобы рабочие не собирались толпой в многом количестве и не требовали заработной платы.
Да, спасибо. Ладно, я сейчас хочу к Александру Зимбовскому обратиться. Я знаю, что вы как раз часто сопровождаете и участвуете в протестных акциях трудящихся в Москве, и это... В том числе это и строители, и метростроевцы, и строители вот 4-го транспортного кольца. И что вы ходите вот тут тоже ко всем возможным инстанциям. Подскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько вот масштабная эта проблема сейчас для Москвы? Потому что по сравнению с регионами говорят, что Москва достаточно благополучный город.
С моей точки зрения, вот в данной отрасли проблема крайне масштабна. Потому что работодатель как рассуждает, что рабочий приехал, у рабочего нет денег, когда его кинули, у рабочего нет жилья, он его либо снимал, либо жил в общежитии. И от рабочего можно легко избавиться, поскольку ему не заплатили, он либо уехал к себе на родину с проклятиями, либо вынужден искать новую работу, чтобы получить место в общежитии.
Либо под честные слова либо, работает на этой.
Либо с ней, ну да. Но имею в виду ситуацию, когда кинули уже. И, скажем, рабочий понял, что его кинули. Либо да, он до конца работает по честное слово там. А под конец у него технически нет возможностей, если люди вовремя не сорганизовались, начать борьбу. По крайней мере, так работодатели думают. Если рабочие спохватились вовремя, можно что-то сделать. Во-первых, чем раньше, тем лучше. Невыплата зарплаты 2 недели, это уже Трудовой кодекс дает рабочим право приостановить работу и не работать, пока не выплатят зарплату. Зарплата не выплачена больше 2 месяцев, это повод для возбуждения уголовного дела.
Да. Далее. Но что-то не слышно о том, чтобы уголовные дела возбуждались, вот, например, в отношении руководства «Горизонта». Или я сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент, как раз группа рабочих, но это была компания «МГИАКОМА». Это люди, которые занимаются строительством метрополитена. Работа, в общем, достаточно тяжелая, и условия труда тяжелые, им тоже денег не платят. И вот они ходили, пытались поговорить со своим начальством, что им рассказали. Давайте посмотрим.
12 часов под землей работаем. Самый тяжелый, трудный работу. Строим метро в Москве. 5 месяцев не получили зарплату.
Но есть некоторые с семьями, которые снимают квартиры. А им как быть? Кто их будет кормить? Кто им будет за квартплату? Лично я сам. Там у меня семья, у меня жена, у меня ребенок здесь. Чем их кормить?
Организация «МГИАКОМ» не выплатила деньги 200 рабочих 8-го участка, трудовым мигрантам из Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Зарплата не может выдана, потому что ее нет в данный момент. Она не переведена с «МГИАКОМ». Понятно. Головной организации. Берите чемодан и идите туда, ё-моё.
Вместо того, чтобы решить проблему с зарплатами, руководство «МГИАКОМа» вызвало полицию.
Вы будете доставлены, вы лично, территориальным МВД, с этой группой граждан, для составления административного протокола. Вы в данный момент сейчас совершаете противоправные действия. И чтобы у вас в дальнейшем не было никаких проблем по работе, с прибытием в Российскую Федерацию, поэтому просим вас отойти, еще раз говорю, на безопасное расстояние.
Да, спасибо большое. Мы посмотрели небольшой фрагмент из репортажа с акции вот как раз сотрудников «МГИАКОМа», строителей метро, которые пытались добиться зарплаты. И слышали, как полицейский, которого вызвало руководство компании, говорит им, давайте-ка расходитесь, чтобы у вас не было проблем с вашим пребыванием на территории России. В этой связи у меня к вам, Николай, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще вам известно ли о том, и как часто правоохранительные органы, работодатели пытаются решить свои проблемы с невыплатой денег рабочим тем, чтобы спихнуть на них вину за то, что они тут нарушили миграционное законодательство или что-то там неправильно оформили какой-то патент? То есть фактически вместо того, чтобы отдать людям долги, натравливают на них полицию, ну, миграционные службы сейчас это тоже это в системе МВД.
Чистой воды Ильф и Петров. Один из 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Конечно, с помощью полиции, с помощью прокуроров избавиться гораздо легче и дешевле, чем выплатить заработную плату. И вот эта вот вспышка, которая вспышки отдельные недовольства рабочих, которые начались со вспышек приезжих рабочих, из Средней Азии, из Кавказа, которых просто за людей не считают.
Которым терять-то, в общем, как бы и нечего, получается.
Ну, им еще
да?
надо добраться. Представляете, люди приехали сюда на заработки, пообещали, едут, как правило, друг друга зная, целыми семьями, большими деревнями приезжают, и ничего не могут сделать. Их обманывают и выкидывают обратно. Рабов привезли, они поработали, и после этого от них избавились. Но у нас сейчас в бюджетном секторе пошли вспышки, такие же спонтанные недовольства у работников. И тоже, ну, ситуация, наверное, не настолько критичная, но отсутствует повышение заработной платы, нарушение трудовых прав, увеличение трудовой нагрузки. Спектр очень большой. И почему так активно работает полиция и быстро приезжает, чтобы не сумели сорганизоваться в коллективные действия?
Чтобы все протест. Вместе, понятно.
Чтобы в самом зародыше его разбить. Да, вот мы сейчас в Конфедерации труда России очень стараемся выработать какую-то приемлемую политику, чтобы быстро можно было реагировать и консолидировать эти протесты, чтобы они шли в законном русле. Люди готовы идти громить, они сейчас чуть-чуть пошумят и увидят, что их не слышат, не защищают.
Ситуация становится опасной, с вашей точки зрения.
Давно, давно. Просто она замалчивается. Понимаете, это вот копится напряжение, оно когда-то обязательно стрельнет.
А вот то наблюдение, с которого я начинала сегодняшнюю программу, о том, что, собственно, вот именно протесты в области строительства и бюджетной сфере сейчас все чаще и все больше развиваются. Насколько справедливо это замечание? Действительно ли решили проблему с индустриальными рабочими, и там поэтому нет протестов? Ну, я имею в виду там заводы, тот же УАЗ протестовал, ВАЗ, УАЗ и прочее.
Они и дальше протестуют. Просто сейчас начали активность проявлять в бюджетной сфере люди. Тоже, потому что тоже накипело и тоже достало. Поэтому произошел такой вот всплеск по статистике. Угу. Вот очень активна университетская солидарность, очень активный учитель, профсоюз действия, да, медработников. Они стали заявлять о себе, учатся работать со средствами массовой информации, потому что все протесты замалчиваются. Вот лишь бы он не вышел за рамки вот этого вот предприятия, за ворота. Как только он выходит, надо, значит, оправдываться. В этой стадии подключается правоохранительная система.
Да, но при этом система правоохранительная каким-то странным образом подключается.
Она ведь охраняет, они же должны права работодателя, да.
От рабочих.
Добавить, как раз как человек, снимавший вот это видео этого товарища, минут через 20 разговаривал уже гораздо менее нагло, потому что в стране есть как бы две правоохранительные системы. Правоохранительная система, когда работает, когда все тихо, там, собственно говоря, полностью проявляется сущность правоохранительной системы, которая всегда на стороне работодателя. И правоохранительная система, когда, скажем так, удалось выявить скандал, вывести его на публичность. Потому что у нас власти жулики, и на службе у жуликов. Но когда все знают, что ты жулик, жульничать уже может стать неудобно. Можно и места лишиться, а иногда и головы, если уже очень сильно народ разозлить. Благо, прецеденты в истории нашей страны были. И поэтому, когда это все идет на видео, когда это все снимается массово, когда люди не просто, допустим, сдают заявления в инстанции, где эти заявления просто в урны летят, либо кончают вот дурацкими отписками, а ходят, опять же, под видеокамеру, опять же, коллективно, или устраивают коллективные протесты, то рано или поздно власти решают, что данное позорище нужно прекращать, и, собственно говоря, какие-то меры реагирования идут. Позитивно уже для рабочих.
Угу. Да, но тем не менее, насколько я понимаю, не все рабочие готовы объединяться. Потому что, вот, например, Улан, вы говорите, что у вас 2500 человек в вашей организации, которых, как вы выразились, там, кинули, да, с зарплаты, не платят им деньги.
Не платят заработную плату.
Сколько из этих 2500 протестует?
Протестует около 300-200, но это в Москве, в городе Москве. Это те, которым удалось остаться и найти работу. А большинство, они приезжие, остались без средств на существование, без жилья. Они были просто вынуждены уехать из Москвы, из России. И как бы там ни получалось, собраться быстро не получится. Один пример, мы собрались подать заявление вот вместе с Александром на трудовую инспекцию в конце февраля этого года. Нас просто там ждали. Автобус ОМОНа нас ждала.
Подождите, вас ждал автобус перед входом в трудовую инспекцию?
Да, перед входом в трудовую инспекцию. Мы еще ничего не сделали. Мы только приехали и начали, ну, обсуждать наши планы.
Как то есть мы, вы вообще собирались прийти туда, подать какие-то
заявления? Подать коллективную заявку, заявление коллективное. Они нас быстренько собрали в автобус и забрали в отделение. Объясняя это тем, что установить личность.
Понятно, проверить. Вдруг вы какие-нибудь,
да,
тут нарушители.
Откуда-то мы приехали и что-то мы хотим. Но не было ни одного человека из правоохранительных органов, который бы сказал, что вот люди пришли мирно и хотят просто дать заявление.
Ну, я все-таки никак не могу понять, чем вызвана такая реакция правоохранительных органов. Вы каким-то образом взаимодействовали с ними, Николай? Вот можно ли убедить руководство, не знаю, того же МВД, регионального отделения МВД в необходимости поддержать тех людей, которые добиваются восстановление нарушенного права.
В соответствии с законом о полиции они обязаны оказывать содействие, в том числе и профсоюзам, да, при защите и отстаивании прав рабочих. В том числе должны были бы принять эти заявления у работников сами в отделении полиции, а потом уже передать в Государственную инспекцию труда. Сами. Нет, не делают, не знают, не умеют. Договориться можно, но это частные случаи. Частные, как правило, система МВД как раз защищает работодателя. Там, наверное, немножечко другой идет ступень контроля. То есть через местную власть, через региональную власть отдаются команды полиции, чтобы помогли навести порядок на том или ином предприятии. Власть тоже не хочет никаких бунтов, ничего.
Но, тем не менее, во всяком случае, правительство Российской Федерации, президент достаточно часто декларирует, что они готовы сотрудничать с профсоюзами, профсоюзными организациями, хотят их слышать. У нас есть так называемые официальные профсоюзы, есть Конфедерация труда России. Вот,
Конфедерация труда России тоже официальная, да, второе по численности объединение профсоюзов в России.
Да, тоже. Кому прислушиваются власти-то чаще? К тем профсоюзам, которые говорят, что ну, есть какие-то отдельные перегибы на местах, но в целом все в порядке? Или к независимым профсоюзам, которые говорят, что нет, давайте решать вопрос, принимайте какие-то дополнительные меры реагирования со стороны исполнительной
власти? Власть прислушивается к РСПП, к работодателям. Профсоюзы слышат и те, просто одни более боевые, другие менее боевые. И от ситуации совершенно четко власть тоже какие-то реакции делает. Скажем, иногда приглашает куда-то, а иногда и прогоняет откуда-то. Ну, да. Вычеркивает из списков со встреч. Да, как недавно сделал наш мэр Собянин, вычеркнув, например, президента КТР Кравченко из приглашенных на встречу. По-разному бывает, хотя в том реакция тоже бывает, и в том числе и от мэра, когда идут сложные, вот у нас сложный затяжной конфликт на московском метрополитене, и в общем-то реакция была от мэра в самом начале его, когда прошли вот у нас массовые акции. Нету системы. Вот то, что Государственная инспекция труда совершенно беззубый орган, он не нужен сейчас в таком виде в нашей стране, он ничего не делает, он отнимает время. И не регулирует никак охрану Трудового кодекса. Его прямая задача. Господа, там очень маленький штат. Они не успевают ничего делать. Они все завалены, загружены. По вопросам увольнения в 10-дневный срок должны дать ответ. Приходят ответы через полгода. Извините, мы не успели, мы очень загружены.
Это совершенно бессмысленное
получается. И 90% ответов из Государственной инспекции труда. У нас нет полномочий решить ваш индивидуальный трудовой спор. Идите в суд.
Так,
всех отправляют в суд.
А что в судах, Александр?
Я бы сказал, что в судах то же самое. То есть я бы сказал, что вообще у нас на закон все наплевали, все решает сила. В первую очередь финансовая сила, которая есть у работодателей, коррупционные связи. Во вторую очередь, а должно быть в первую, когда рабочий объединяется, это тоже сила, которая внушает работодателю и власти страх. И поэтому, видя массовые акции, власти проблему решают. То есть, я бы так сказал, что зависит ситуация в первую очередь даже не от обоснованности юридических аргументов обоих сторон, а от того, смогли ли рабочие выйти и показать власти, что в этом месте, по этому случаю, будут сильные проблемы. В случае, если смогли, власти начали чесаться. В случае, если не смогли, не начали.
Вот вы фактически сейчас людей призываете на улицу выходить.
Ну да, то есть, грубо говоря, чесать.
Того, как предлагают, собственно, те же работодатели и гостроинспекции решать его вопрос цивилизованным образом. И
ну, цивилизованным. Все-таки, извиняюсь, цивилизованно пришли. Цивилизованно, скажем так, массово сдали. Цивилизованно не ушли, пока не приняли заявление. Вот первый раз мы в трудинспекцию приходили, там было задержание. Второй раз, поскольку заявление сдать не получилось, тоже пришли. Правда, там народу набралось поменьше. Но в итоге нам трудинспектор сказал, а извините, мы вам не можем помочь, мы вас не можем принять. У меня очередь, да. Я вас принять не успеваю. В итоге они приняли заявление, после того, как коллективом завалили к нему в кабинет. Причем там было две видеокамеры с нами и сказали, что будем тут сидеть, пока заявление не примете. В итоге у трудинспектора время нашлось. То есть проблема-то в том, что власть у нас, с научной точки зрения, выполняет интересы буржуазии. Когда она может...
Или РСПП, как сказал.
Можно и так сказать. Когда она начинает работать на отдельного работника, на отдельных представителей трудовых коллективов, когда некий представитель буржуазии так оскандалился, что дальше его покрывать, это навлекать общий гнев и общий позор на весь класс. И тогда проблема решается. Причем, что характерно, вот как говорят американцы, как ты украл булку хлеба, тебя посадили в тюрьму, ты украл железную дорогу, тебя посадили в парламент. Собственно говоря, человек украл 1000 рублей, он сидит в тюрьме, человек украл зарплату у 70 работников, как вот по СМУ 77 удалось решить проблему. Следственный комитет все-таки возбудил уголовное дело, было несколько коллективных визитов, одна оккупация офиса Ингиаком, два скандала у двери офиса Ингиаком. И в итоге все-таки Следственный комитет принял меры, и людей всего лишь заставили вернуть украденное. Суммы огромного масштаба.
Николай, скажите, пожалуйста, а вот почему люди не стараются объединяться для того, чтобы их протест был услышан в принципе властями? Ну, я имею в виду, вот, значит, протестуют строители, протестуют газосварщики, протестуют там бюджетники. Почему они не устраивают общие акции протеста? И не только в одном конкретном, например, городе, а как это практиковалось где-то вот в 90-х еще годах было известно, когда были всероссийские массовые акции, когда одновременно рабочие привлекали внимание таким образом властей. Это сейчас опасно или это сейчас бессмысленно?
Не хватает солидарности, спад солидарности между людьми, да, с общими проблемами. Вот бы научиться нам решать наши общие краткосрочные задачи всем вместе, как в Европе, как в Соединенных Штатах Америки. Этим простым вещам бы научиться, тогда можно было бы много извинить. Почему не объединяется? Очень много здесь моментов. Прежде всего, нарушены связи между людьми. Люди сварятся в своем котле и боятся выйти из этого котла, чтобы поговорить с соседями еще с чем-то. И наша русская всю жизнь, которую преследовала нас. У меня зарплата на 3 рубля больше, поэтому это твои проблемы, а у меня проблем нету.
Понятно. Но с другой стороны же ведь говорят о развитии социальных сетей, там тех же твиттеров, о развитии возможностей людей как-то собраться, что-то сделать вместе. Почему это не используется, Улан, с вашей точки зрения?
Ну, с одной точки зрения не получается. Почему? У нас, опять же, был случай в «Горизонте», в 16 году, 18 ноября, руководители сказали, если вы поедете по месту прописки и привезете открепительное удостоверение для выборов, то вы получите зарплату. Если не привезете, то не получите. Почему не объединяются? Люди боятся. Моя точка зрения – боятся.
То есть фактически вот до такого уровня доходит манипуляция. А вам еще и рассказывали, за кого нужно проголосовать?
Обязательно. Рассказывали и требовали отчет. Я даже не знал. Я пришел, говорят, Жапаров, ты не проголосовал. Как я не проголосовал? Я был в кабине. Мо, ты не принес, не сфотографировал бланк и не принес.
Так это же, слушайте,
выборы Государственного дома.
Это же чистый уголовный состав.
Да.
Кто-нибудь жаловался на это в правоохранительные?
Я даже не знаю. Почему? Потому что у меня висела трехмесячная зарплата, мне надо было получить зарплату. Но в итоге я их не получил, эти деньги.
Это распространенная практика, Николай?
У нас немножечко другая ситуация, да. У нас сменных работников возят на автобусах проголосовать. Ну, в общем-то, также настоятельно рекомендую, за кого проголосовать.
Под угрозой невыплаты зарплаты, штрафа, увольнения или чего?
Нет, на метрополитене до этого пока еще не додумались. Наверное, это наша краткосрочная перспектива.
Мне подсказывают, что с нами на связи Наталья Добровольская из Хакасии. Наталья – неформальный лидер строителей Хакасии, которые почти полтора года добиваются выплаты им зарплат за участие фактически в президентской стройке. Ведь они строили дома по указу президента для людей, пострадавших в результате пожаров в Хакасии в 2015 году. году, но вот до сих пор, я так понимаю, им остались должны. Наталья, расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас у вас? Я знаю, что строители объявляли даже сухую голодовку, чтобы привлечь внимание властей и добиться возвращения денег. Кстати, к Трампу обращались, потому что Путин на них не реагировал. Это была скорее такая эпатажная выходка. Что сейчас у вас?
5 апреля 2017 года мы объявили акцию протеста голодовки по поводу нерасчетов за построенные дома, утраченных во время пожаров. Дело в том, что этот вопрос поднимался у нас еще в прошлом году. Я, получается, второй раз участвую в этой акции. Но в этой акции я уже отстаивала интересы своих рабочих, потому что мой личный интерес, я... То есть буквы драконов даже выслуживают по там. На сегодняшний момент ситуация у нас сугубо такая накаленная. Дело в том, что правительство никак не реагирует. Либо путем отговорок, путем подкупов, либо запугивания какими-то уголовными делами, хотя мы это уже прошли. На сегодняшний момент за все время голодовки нашего работодателя ни разу не пригласили к нам. То есть не сели ни разу с ним за круглый стол, чтобы как-то выяснить ситуацию. Хотя в преддверии прошлой голодовки у нас был такой опыт, когда мы не хотели брать ту часть мизерного денег от общей суммы задолженности, и люди из правительства в лице Мажарова Сергея Ивановича, Маркова Валерия Васильевича, Чистотина, это инспектор по правам защиты прав человека, они утверждали нас в том, что они нам помогут, они проконтролируют весь процесс. Демин, это наш работодатель, подписал обязательства в рамках той голодовки о том, что он обязуется до 30 июня 2016 года выплатить оставшуюся сумму задолженности. Но на сегодняшний момент это осталось без рассмотрения. Кроме каких-то наплывов грязи, лицемерия, лжи со стороны правительства, они ездили, тот же Зимин ездит в Кремль, докладывая Путину о том, что все хорошо, все замечательно. Да, действительно, дома сданы в эксплуатацию, получены права на собственность. Но никто не говорит той правды, какие дома построены, из чего они построены. И то, что кинуто 57 субподрядных организаций в районе 2000 человек, об этом тоже все умалчивают. О том, что там погибали люди в этой стройке, не только на пожарах. И то лицемерие, и те отчеты, которые предоставляются Путину, и вот эти статусы, которые несут сегодняшние федеральные стройки президентские, для людей они становятся, извините меня, отпугивающими. Потому что они в нашей стройке их кинут. Да. Просто-напросто.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас на что рассчитываете-то? На что надеетесь?
Вот на сегодняшний момент, конечно, я уже ни на что не рассчитываю. Потому что, судя по сегодняшней ситуации, Зимин Виктор Михайлович разгоняет там своих заместителей, потому что они не справились с этой задачей. То есть не решили ни по мировому соглашению, то есть никаких вопросов. Вопрос остался открытый. То есть они на 2 мая назначили якобы нам собрание круглого стола. Но я не думаю, что они нам что-то новое скажут. Идти на суды. На суды мы уже ходили. У нас есть практика судов, которая ни к чему не привела. Дела исполнительных листов лежали в службе судебных приставов по 8 месяцев, нерассмотренные. То есть говорить о том, что сегодня с нами кто-то рассчитается, ну это просто получается обман. Самое обидное, что когда правительство цитировало о том, что никто не будет кинут, все будут рассчитаны. И сам Зимин говорил о том, что он изыщет средства. Он рассчитается с трудягами, потому что только благодаря рабочим эти дома построены в тот короткий срок. Виновные будут наказаны. Но на сегодняшний день это остается только словами. Нас отпихивают, отталкивают, футболят от одного структурного подразделения к другому. По факту вопрос не решается. Да. Люди вынуждены идти на крайние меры, вплоть до самосжигания, вплоть до таких вот суицидов, скажем, в процессах голодовки, доводя себя до бессознательного уровня. То есть это очень сложно. И самое главное, что все знают, но никто не хочет просто-напросто помочь. Ну, вот, наверное, Россия у нас из этого и состоит.
Да, Наталья, спасибо большое за информацию, которую вы нам предоставили. У меня в этой связи вопрос, Николай, к вам следующий. Здесь вот прозвучало из уст Натальи Добровольской, что, значит, люди сейчас, когда слышат, что стройка федеральная, что стройка президентская, они уже побаиваются туда идти, потому что вообще не надеются получить денег. Тут можно вспомнить историю скандала со строительством космодрома. Да, где до сих пор тоже проблема, я так понимаю, окончательно не решена. Вот эта вот президентская стройка в Хакасии, получается, что же, и таким образом работодатели и подставляют и первое лицо государства фактически под удар.
Получается, что сейчас у людей открываются глаза, и даже слово «Путин» – это уже не гарантия того, что им заплатят.
В этой ситуации что можно сделать? Вот тем более, как нам опять же рассказала Наталья, люди судятся. Я так понимаю, есть, потому что есть исполнительные листы, которые не исполняются по 8 месяцев. Суды встают на их сторону, а дальше-то что? Какой смысл тогда в судебной тяжбе, если ты имеешь вместо зарплаты на руках только этот исполнительный лист?
А дальше мы упираемся в нашу конституцию, которую все-таки надо исполнять. То есть о проблемах надо говорить. Решения судов надо исполнять, права личности надо соблюдать, и это обязанности государства. Для этого государство и создается. Мы сейчас пытаемся мирным путем удержать людей от каких-то бунтов и ярких вспышек. Если они готовы жертвовать собою, один-два, может быть, себя сожгут, а остальные 10 пойдут кого-то стрелять.
А с вашей точки зрения, вот я уже задавала этот вопрос, насколько сейчас люди готовы действительно уже на какие-то крайние меры для того, чтобы получить свою зарплату? Насколько общество нервно относится к этой ситуации сейчас?
Александр, наверное, лучше это вам бронировать.
Да, ну, во-первых, хочу добавить про президентскую стройку. Чтобы тоже общаться с московскими строителями, тоже было много отзывов, что и принципиальное количество жульничества в московском строительстве возросло в компаниях, которые поучаствовали в сочинском. Замечательные вещи.
В строительстве олимпийских
объектов. Да, естественно. Была масса технологий новых обкатана. Вообще, что я могу сказать? Вот звучала статистика, что количество неорганизованных протестов растет. Просто потребность, которая есть в профсоюзах, она еще не выполняется. А так дальше перед людьми стоит выбор. Что либо люди протестуют индивидуально, тогда вообще шанс добиться чего-то просто минимален. Тем более, что ребята обычно юридически защищаются. То есть, допустим, они суд проиграли, есть как бы какой-нибудь беглый субподрядчик, который как бы виноват, и все шишки на него, а субподрядчика нет. А компания, которая с мэрией имела дело, она чистенькая, она вроде по документам перевела. Но если хорошо мэрию достать, вот по СМУ 77 достали, то если подрядчик беглый находится, то это хорошо нужно достать. Ну и вот, то есть второй выбор – протестовать коллективно с привлечением СМИ. Тогда происходит такое издевательство, что те органы власти, которые должны реагировать сразу по факту, нужно их долго-долго доставать, чтобы они соизволили среагировать. Ну и, наконец, есть третий выбор, что рабочих в стране много, все в стране делается рабочими руками. Поэтому, если рабочие это поймут, и когда поймут, и когда сорганизуются, то они смогут сделать все, что угодно с теми жуликами, которые над ними издеваются. Я думаю, что рабочим стоит осознать этот факт как можно быстрее.
Но на самом деле это страшно, да, конечно.
По состоянию, в каком состоянии находится народ, рабочие? У нас, в нашем случае, в «Горизонте» был случай, народ доведен до крайности. Семьи разрушаются из-за того, что не выплачивается зарплата. Идут на крайности. Был случай, замдиректора Шеремет Николай Николаевич, к нему обратились ребята из Узбекистана, так как они работали неофициально, их нигде не признают. Но они трудились с нами наравне, столько же часов отрабатывали, как и мы, официально устроившиеся. Николай Николаевич им говорит: да, хорошо, надо платить, вы работали, но я не знаю, вы работали или нет. Идите к начальнику участка, где вы работали, на участок. Пускай он даст добро, составит список. С этим списком вы ко мне приходите, и я вам плачу деньги. Ребята радостно идут к начальнику участка. Но надо же сделать козла отпущения. Титов Сергей Геннадьевич отказывает.
Это начальник участка?
Начальник участка, да. Отказывает ребятам подписать составленный список. Так как он получил сверху указание. Он же не виноват.
Но это вы предполагаете?
Ну, я предполагаю, я знаю. Почему он отказывается признать своих людей, которые на участке работали? Он же не сам по себе, он не решил с утра встал, и я не буду их признавать и не буду им платить. Люди злые на Титова, получается. Идут на крайние меры, они даже вынашивают идею такую, сжечь машину его.
Но вы сейчас на самом деле заявляете о готовящемся преступлении. Вы же понимаете, что вам нужно по меньшей мере разубедить этих людей от таких экстремальных действий.
Доведены до крайности. Я не могу ловить по Москве, их собирать и убеждать, что это неправильно, незаконно. Да, потому что они доведены и никем не услышаны, ни законом, ни властями, никем.
То, я правильно понимаю, Николай, что в случае, когда конфликт трудовой не решается нормальным, цивилизованным путем, когда людям помимо обещаний не выплачивают свое время на зарплату, это еще переходит в какие-то криминальные совершенно сферы, да, и в том числе и экстремистские, и чисто криминальные, если тут там речь идет о кому-то сжечь машину, кого-то поймать, поколотить. И это в каком-то смысле тоже могут использовать недобросовестные работодатели, которые, ну, хорошо, этих же людей наверняка арестуют, и тогда вообще-то точно не надо будет платить никому.
Так и используют. И используют эти рычаги. Пишут заявления в полицию, в прокуратуру. О клевете пытаются принести. У Русова наркотики подбросили, посадили.
Это кто?
На Алросе Валентину Русов. Да, его еле-еле отпустили условно, досрочно. Почти весь срок свой все равно отсидел там. Очень много таких примеров, когда с профсоюзными лидерами расправляются руками полиции и Следственного комитета по всей стране. В Приморье вот там задержали сейчас лидеров, докеров.
За то, что слишком бастовали.
Председатель профсоюза. По различным основаниям, что они свои деньги не так истратили.
Да, ну и получается, что ситуация это абсолютно безвыходная.
Вот КТР, почему безвыходная? Вот сейчас мы загоняем сами себя в тупик. КТР, Борис Кравченко, президент КТР, Игорь Ковальчук, на всех углах кричат: верните право на забастовку, криминализируйте, соответственно, статьи в Уголовный кодекс о задержках заработной платы. Дайте инструменты, законные инструменты, эффективные инструменты отстаивания своих прав.
Давление на работодателя.
В том числе с давлением на работодателя. Потому что ситуация получается перевернутая. У работодателя вся сила. И дальше уже все зависит от его воспитания. Будет он платить людям? Не будет. Будут безопасные условия труда? Не будут безопасные условия труда. Или будут люди гибнут на работе за счет того, что там что-то у нас пленились купить или завести. Будут у нас опасные условия труда или не будут? Это тоже на законодательном уровне уже отдано на откуп работодателю, да, специальная оценка условий труда. И эти инструменты надо менять. То есть, если мы не хотим вот таких вот ярких экстремистских криминальных проявлений со стороны рабочих при отстаивании своих прав, которые пойдут на самопожертвование, потому что у них больше выхода нету. Их лишили средств к существованию. И не надо забывать, что это основная численность, основная масса избирателей. И сейчас уже из регионов стон давно идет. Невозможно жить с такими зарплатами, невозможно жить с такими задержками по заработной плате. Мы перестаем верить телевизору.
Да, но тем не менее, их, видите, сажают в автобусы, привозят на избирательные участки, а голосуют они за кого надо.
Но они уже не одни. Не одни. Вот людей тоже забрали, они уже через это прошли. У них уже есть свой опыт и свои убеждения. И это ширится, ширится и ширится.
Я обратила внимание на ваши слова о забастовке, что вы говорите, фактически люди лишены, нужно вернуть право на забастовку. Но, может быть, я что-то путаю, по-моему, в трудовом законодательстве Российской Федерации, в Трудовом кодексе такое право-то вроде как прописано. Или там все это прописано таким...
Прочитайте, дьявол кроется в деталях. Ее реализовать крайне сложно. Собрать... Многотысячный коллектив, я по своему предприятию, 44 тысячи человек. Две трети должны одномоментно собраться и проголосовать за забастовку. Это реально сделать? Где? Даже Олимпийский не возьмет столько. Не в месяц столько людей. Нереально. Нужно вернуть право на забастовку профсоюзам. Профсоюзы – это инструмент отстаивания прав работников. Сейчас у работников выбили этот инструмент из рук. Тоже беззубый закон остается. Что дальше будет? У нас будут боестолкновения, как на заводе РУШ. Что мы будем драться с охраной, чтобы работодатель хоть что-то заплатил.
Вы сейчас имеете в виду какой...
Завод Форд.
Это история, но это история не 17, не 2017,
не 2017
года.
Да.
Отнюдь.
Это гораздо... 100 лет назад.
Да. Но, тем не менее, же тогда как-то смогли урегулировать этот протест? Смогли урегулировать
Лилась
ситуацию?
Кровь – универсальное средство. Мы допустим кровь? Нет, мы кричим власти. Конфедерация труда России кричит власти. Мы на пороге. Мы на пороге сейчас. Сделайте. Вот есть определенные моменты, когда человек должен иметь ресурсы, инструменты и право отстаивать свои интересы.
Ну и возможность выпустить пар законным образом, в конце концов, даже в том числе и через эту забастовку. А кто-то поддерживает вот эти ваши идеи среди депутатов Государственной Думы? Ведь они могут инициировать внесение каких-то специальных поправок в трудовое законодательство. Например, раз уж исполнительная власть не слышит.
Да, Олег Васильевич Шейн очень работоспособный, продуктивный депутат Государственной Думы, но пока один, который владеет этой ситуацией, который эти идеи пытается реализовать. Но там есть еще 449 депутатов, которые другого мнения.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Александр, вообще первое лицо страны в курсе происходящего, оно знает о том, что вот растет число протестов, причем протесты спонтанные, они не какие-то организованные профсоюзами, что люди находятся на грани отчаяния, и он об этом не знает или его, или намеренно это игнорирует?
Ну, я, конечно, по столом у него не сидел. Но с моей точки зрения, вот есть научное представление об истории общества, что власть всегда защищает интересы господствующих классов. И в соответствии с этим идет президентская
это
политика.
Это у вас по марксизму, ленинизму?
Ну, естественно, да. Нет другого научного взгляда на историю общества. Ну и что у нас происходит? Что когда происходит что-нибудь такое же вопиющее, когда рабочие вышли, дорогу перекрыли, президент едет, урегулирует сразу.
Вот,
да, естественно. И Волевод, например, есть такой город Ульяновск, где есть Ульяновский механический завод. Вот в свое время он был одним из поганых предприятий города по зарплате. Потом люди вышли, перекрыли кольцо, и вот уже лет 10 прошло как, и одна из самых больших зарплат по городу. Потому что до сих пор власти запомнили страх господен. Когда идут менее масштабные выступления, реагируют чиновники меньшего уровня и с гораздо большего количества раз повторений. Собственно говоря, ну, я считаю, что проблема не в том, что президент должен услышать. Проблема в том, что пока мы рассчитываем, что президент слышит, мы можем гасить самые яркие примеры наплевательства работодателя на нас путем больших-больших усилий. Вы как в свое время нам рассказывали сказочку, что будет вот такой вот экономический строй, там типа рок изобилия. Оказалось, сказочка не про рок изобилия, а сказочка про железные сапоги, которые нужно истоптать, чтобы добиться своих прав. И с моей точки зрения, нужно. То, что мы делаем, это нужно, но это крайне недостаточно. Что, чтобы жить по-человечески, нужно не каждый раз защищать свои трудовые права, когда рабочий 3 месяца поработал, а потом 3 месяца гоняется за свои зарплаты, как дети за покемонами.
Да.
А нужно рабочим объединиться, выйти один раз и изменить эту систему.
Ну, вы знаете, мне как раз вот именно это непонятно. Я очень часто, когда мы обсуждали вопросы, связанные с защитой трудовых прав, задавала этот вопрос самым разным людям. И тем не менее непонятно, почему люди, которым уже задерживают зарплату, которым не платят ее месяцами, иногда годами, это вот касалось индустриальных, в том числе, предприятий, почему они продолжают послушно приходить на эту работу и работать в долг за обещание, что им когда-нибудь что-нибудь вернут. Почему это продолжается?
Это капкан. Получилось у нас 3 месяца задержки не сразу. Сперва с 1 по 5 выплачивали. Потом, ребята, извините, ну вы же все равно домой отправляете. Вам же лучше будет, если не 50 тысяч отправить, а на следующем месяце 100 тысяч сразу отправить. О, наш начальник молодец, он бережет наши деньги. Вот и месяц прошел. И 100 тысяч не видно. А там уже пока опомнились, уже 3 месяца проходит.
И еще, и еще,
и еще. И еще. А в надежде получить заработанные деньги, уже там дальше каждый по-своему хочет работать. Я, например, уходил, они мне сказали, увольнялся, говорят, вот он увольняется, ему не дадим. Открыто. А вы работаете, вам дадим. Через 2 месяца ребята звонят, ой, надо было с тобой уходить.
Угу. То есть они еще и работали, все равно деньги
надежда,
получили.
Да, надежда. В связи с сложившейся ситуацией бросить работу с невыплаченной зарплатой и искать другую работу, не каждый решится на этот шаг. Поэтому и терпят капкан.
Ну, плюс еще, наверное, есть проблема градообразующих предприятий, да, где, может быть, ты бы и ушел уже с этой работы на какую-то другую, но другой работы нет. Каким-то образом, опять же, это к вопросу о каких-то стратегиях Конфедерации труда России. Например, у вас есть какая-то программа, какой-то приблизительный план, для которой можно предложить, например, государственным чиновникам или депутатам для решения проблем вот так называемых моногородов, для решения проблем рабочих там. Ну, если им не платят, и вряд ли уже когда-нибудь заплатят, что с ними можно делать? Как?
Конфедерация труда России, это же собрание активных вот свободных профсоюзов. И у каждого есть свои наработанные вот какие-то предложения. И во все двери мы их отправляем, стучимся и кричим. Давно пора сделать, давно дать людям нужные инструменты защиты своих. Моногорода, шахты, городообразующие предприятия. Или же наоборот, маленькие города, откуда ну просто вот ну, некуда даже доехать до работы, нужны программы по переселению. Или в условиях Крайнего Севера, да, там Норильск сейчас на бирже хорошие цены, поэтому там люди нормально зарабатывают, упадут цены на платину, на ту же, да, и люди оттуда даже не выберутся. Угу. И этих предложений много. Время идет, они часть устаревает, часть надо корректировать. Проблема в том, что власть не слышит этого. Вот российская трехсторонняя комиссия, когда обсуждает какие-то социальные предложения, в том числе и социально-трудовые, слышит правительство на этой РТК чаще всего РСПП. Представители РСПП. Ну вот сложилась, ну действительно какая-то марксистская такая вот ситуация, когда правящий класс пальчиком указывает правительству, что нужно сделать. Не слышат. И мы, говорю, вот, совершенно четко ощущаем сейчас по сигналам из регионов, что ну, накопилось, наболело. Взрывы, вот они очагами уже пошли. Массовые протесты. Пошли, молчат. Ну вот дагестанские дальнобойщики, да, поддержавшие их там в Саратовской области, в Подмосковье чуть-чуть, да, вот
в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, я знаю, нет, протест дальнобойщиков это не потому, что там-то еще
тоже
они сами
трудовые
себе
права.
Но
тоже.
Они же
они
сами
могут
себе
заработать.
Работодатели. Они, да, они не могут заработать.
Не могут заработать. Любое предприятие можно задушить. И малое, и большое. И это как раз действие правительства. Правительство не должно так делать, душить людей и душить предприятия. Но в том числе должно давать заработать. Иначе нам не нужно такое правительство.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. С вашей точки зрения, ко всем участникам обращаюсь. Вот в преддверии президентских выборов в России есть ли смысл надеяться на то, что будут предприняты какие-то шаги со стороны властей, в том числе и для того, чтобы как-то успокоить, усмирить рабочих не тем, что вызвать к ним нацгвардию и всех поколотить и пересажать, а для того, чтобы действительно законодательные изменения вести, еще что. Вы ожидаете каких-то перемен, Александр, в связи с предстоящей президентской кампанией?
Ну, скажем так, в выборный канун проблему решить несколько легче. Когда выборов нет, проблему решить несколько труднее. Лучше власть немножко слышит, быстрее власти немножко реагируют. Но проблема же, опять же, не в том, чтобы выбить зарплату за данный момент. Проблема в том, чтобы просто создать ситуацию, когда людям просто платят зарплату, когда люди могут работать нормально, нормально получать результат своего труда. И вот эта проблема президентскими выборами, к сожалению, не решается. А только решается массовая активность рабочего класса.
Да, спасибо, Александр. Скажите, пожалуйста, Улан, у вас есть какие-то надежды, на, связанные с президентской кампанией, на то, что вы вернете свои
Может
деньги?
Может быть, даже мы согласны наполовину.
Уже?
Уже, да. Так как мы уже много времени находимся в отчаянном положении, даже согласны наполовину, но я не верю, что кто-нибудь в связи с выборами вспомнит о нас, разыщет нас и выдаст нам зарплату.
Так, может быть, вот работодатели на это и рассчитывают, что ну вот через полгода они будут готовы наполовину, еще через полгода будут готовы на треть. Ну и пройдет несколько лет, они, ну, скажут, ну, дайте нам хотя бы за месяц. Ну.
После выборов мы будем платить за то, чтобы нам разрешили ходить на работу.
Ну, я понимаю, что вы утрируете. Тем не менее, есть у вас какие-то надежды, связанные с предстоящей президентской кампанией в России?
Любой электоральный цикл должен быть использован для создания инструментов и механизмов для защиты прав работников. Любой. А вот надежды на президентские выборы у меня мало.
Почему?
Потому что, как сказал Александр, я поддерживаю эту точку зрения. Компании, поучаствовавшие здесь в олимпийских объектах, сейчас пришли в Москву, и у нас складывается ощущение, что Москву проиграли в карты, и они здесь делают, что хотят.
А теперь еще им предлагают лакомый кусок в виде вот этого, да? Этой большой программы реновации, которая с большой долей вероятности будет запущена.
Великие стройки, очень полезные и нужны. Они объединяют нацию и дают возможность обогатиться тем, кто ими занимается.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были член городского правкома города Москвы, Межрегионального профсоюза рабочей ассоциации Александр Зимбовский, председатель профсоюза московского метрополитена Николай Гостев, а также газоэлектросварщик, сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» Улан Джапаров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно можно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.